Добрый день, господа, это Юлия Латынина, это код доступа, который обычно в субботу, но в субботу мы отдали Чичваркину, который опять превратился в кота галстука. А теперь у нас вместо того, чтобы понедельник начинался в субботу, как у Стругацких, у нас, соответственно, суббота начинается в понедельник. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками, ставьте лайки. И, конечно, главная история этой недели, прошедшей недели. Это целая серия презентаций. Сначала Илон Маск презентовал свои автоматические такси. Потом он презентовал роботов и особенно обладающую совершенно потрясающей подвижностью руку робота. Ну и вот сейчас только что он посадил первую ступень 250-тонного старшипа, которая двигалась со скоростью, половина скорости звука, с точностью до 5 миллиметров в посадочную лапу. Обратите внимание, что у этой ступени нет ножек. И две вещи надо отметить. Вы уже знаете, какой я фанат Илона Маска. Первое – это то, что Илон Маск является не только хозяином, не только главным акционером, но является главным инженером SpaceX. И это его решение – убрать ножки и сделать так, чтобы вот эти вот две механических лапы хватали гигантскую ракету, что казалось, ну, то, что несколько лет, несколько месяцев назад совершенно невозможно. И вторая вещь, что ни Байден, ни Камала Харрис, понятное дело, не поздравили Илона Маска. И вообще мы видим, что гигантская битва идет между Илоном Маском и разными видами американской бюрократии, которые, например, местные какие-то рыболовные департаменты запрещают ему сажать ракеты, потому что, видите ли, надо несколько месяцев выяснять, как это подействует на рыбку. Ну, в общем, короче говоря, сделали ребят все, чтобы это не было рекламной акцией в пользу Дональда Трампа. Получилась таки рекламная акция в пользу Дональда Трампа. И я напоминаю еще одну очень важную вещь, что все пуски Маска устроены так, что они, как бы это сказать, неправильно сказать, запрограммированы на неудачу, но Маск таким образом совершенствует технологии, что он пускает прототипы, не обязательно эти прототипы должны добиться того, чего они в конце концов добьются, и учится в процессе. Вместо того, чтобы считать, он просто смотрит, как получается. То есть совершенно не обязательно было, чтобы эта ракета действительно была поймана. Была бы очень большая вероятность того, что она разобьется. И это было бы нормально, это было бы часть испытаний. Ну, мы уж можем представить себе, что бы тогда написала главная американская масс-медиа, но вот так и нам пришлось съесть это пилюлю и продолжать рассказывать о том, как надо регулировать Твиттер и вообще какой они хороший Маск. Не забывайте, господа, задавать наши вопросы, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки. Да, кстати, естественно, обязательно смотрите Чичваркина, который у нас был в субботу. Это совершенно замечательный Чичваркин. Я тоже, естественно, поговорю о скандалах в российской оппозиции. Уж более оно все, как бы сказать, кинематографично, особенно свежая статья важных историй. Но начну я с новой книги Боба Вудворда. Напомню, что Боб Вудворд – это абсолютно легендарный человек, который был одним еще из участников Уотергейта. Собственно, он его вскрыл, он 43-го года рождения. Если кто из вас живет в Америке, он знает вот эту категорию американцев, когда 80-летние американцы абсолютно полные жизни, абсолютно еще действующие, в этом смысле Байден удивительное исключение, вот Нэнси Пелоси не исключение, это просто как бы другая порода людей, бессмертные. Вот они живут и до 90, до 100 лет абсолютно полны энергии. Боб Вудвард написал книгу, которая называется «Во», то есть «Война». Выходит она завтра, поэтому я ее не читала, и никто ее еще не читал. Она, естественно, у меня заказана. Но довольно много вещей было из нее опубликовано в газетах. Понятное дело, что поскольку Вудворд, ну, человек такой близкий к демократической партии, понятно, что эта книга тоже предвыборная. Вообще сейчас все в Соединенных Штатах предвыборное, в том числе даже и пуск Илона Маска. То есть, с одной стороны, он сам по себе, а с другой стороны, он еще и вот сыграл на руку Трампу, у которого рейтинги растут, а у Камалы Харрис, слава богу, вроде падают. Но вот с чего я начну, Мы, кстати, вчера это с Соловьем обсуждали, потому что вот в этой книге описывается звонок, который прозвучал в октябре 2022 года. Это был звонок министра обороны США Остина, который звонил своему коллеге Сергею Шойгу, министру обороны России. И звонок имел одну цель – предотвратить применение Путиным ядерного оружия в Украине. Дело было после Харьковского отступления российской армии до отступления с Херсона. США получили данные, что такое применение готовится и что это вполне себе реальность, не блеф. И, соответственно, Остин довел до сведения Шойгу, что будет следствием такого решения, и сказал, цитирую, «В таком случае мы снимем те ограничения, которые сейчас действуют относительно американских поставок оружия в Украину». Шойгу ответил, «Я не привык, чтобы меня запугивали», а Остин ответил, «Я не запугиваю, а говорю как руководитель крупнейшей военной силы на планете». После этого Шойгу перезвонил на следующий день, после этого Путин отказался от своих планов, после этого еще Китай выступил с заявлением, что вот нехорошо применять ядерное оружие Индии и так далее. И почему я об этом говорю? Потому что рассказ об этом звонке помог мне ответить на вопрос, который меня мучил последние неотступно несколько месяцев, а именно на вопрос о летнем наступлении ВСУ 23 года, которое разбилось в Запорожье о линию российской обороны. Ну, разбилось-то оно разбилось, и линия действительно была выстроена на славу, но все-таки это выглядело немножко странно, потому что, напомню, что украинская армия тогда была на пике формы. У нее еще не ощущался нынешний страшный недостаток в людях и артиллерии, у нее не было 125 тысяч человек, которые убежали в СЗЧ, у нее не было боссификантов, из которых отказывается воевать, ну, то есть... Непонятно, сколько там отказывается бусификантов, но есть части, в которых до трети отказываются воевать. Но при этом она была на пике формы, но для нормального по учебнику оружие ВСУ не дали для наступления. У ВСУ не было господства в воздухе, им не дали ни одного F-16, им не дали тогда дальнобойных ракет, то есть ничего для уничтожения логистических центров российской армии. Но это сильно напоминало известный анекдот про то, что вот мы тут учимся прыгать с вышки в бассейн, а если научиться, то в бассейн и воду нальют. И возникал вопрос, почему я вот со многими моими друзьями обсуждала, зачем американцы. Ну, нельзя сказать, хотели, чтобы украинская армия разбила себе лоб о бетон, но близко к тому. И ответ, видимо, заключается в том, что в октябре 2022 года президент Байден понимал, тогда он еще многое понимал, что мир стоит на грани ядерной войны за час эфир. И что геополитическая игра, безответственности, которую предупреждали ведущие ястребы и ведущие консерваторы США, напомню, вот просто ястребы холодной войны от Джорджа Кеннона до моего любимого Патрика Бьюкеннона. Что вот зашло все слишком далеко, крысу загнали в угол, крыса ядерная, а угол этот, когда дело дошло до горячего, США никогда не интересовал. Вот я еще раз процитирую. 2006 года моего любимого Бьюкеннона. Как британцы перед нами, Америка попала в ловушку imperial overstretch, имперского перерастяжения. Как Британия толкнула Японию и Италию в лапы Гитлера, так и администрация Буша, 2006 год, господа, толкает Путина в объятия Китая, вмешиваясь в политику Грузии, Украины и Беларуси, размещая базы США в Средней Азии, и читая ему лекции по поводу его способа управления авторитарным государством, который не проходит высокую планку стандартов National Endowment for Democracy. Если, продолжал Бьюкеннон, нам предъявят к оплате 2 или 3 долговых обязательства, которые мы выпустили, банкротство американской внешней политики будет ясно всему миру. То есть, соответственно, вот логика военная была такая. Президент Путин, пожалуйста, мог воевать в Украине, стачивая российскую армию. Президент Зеленский тоже, пожалуйста, welcome, воевать против Путина, стачивая Россию и Украину. Победа Украины, сценарий никогда не предусматривалось. Точнее, видимо, она предусматривалась, были серьезные обсуждения где-то в августе, сентябре 2022 года. Именно тогда, если вы помните, Зеленский ощутил прилив неоправданного оптимизма, именно тогда он давал интервью, в которых призвал всех русских отправить обратно Путину. То есть он уже вот считал, что скоро части то ли РДК, то ли украинские будут брать Хабаровск. А в октябре 2022 все это закончилось. А теперь, собственно, перемотаем пленку. И почему я собираюсь, о чем я собираюсь говорить? Я, конечно, собираюсь говорить о плане победы президента Зеленского. который приехал с ним в США, встретил там крайне холодный прием. После этого бросился в незапланированное турне по европейским столицам. Там прием был еще холоднее. А бывший премьер Великобритании Борис Джонсон даже рассказал удивительную вещь. Он заявил, что никогда не удерживал Зеленского от Стамбульского перемирия. Правда, если я не ошибаюсь, параллельно кто-то из достаточно высокопоставленных американских политиков, по-моему, это была Виктория Нуланд, сейчас мне это надо проверить, но все-таки я это видела у Виктории Нуланд. Она довольно откровенно призналась, что да, Соединенные Штаты посмотрели Стамбульские соглашения и сочли, что сказали президенту Зеленскому, что он может добиться чего-то получше. А я напомню, что именно поддержкой Джонсона объяснял отказ от Стамбульских соглашений Давида Рахами. После этого Байден отменяет свой приезд на очередной Рамштайн, после этого отменяют и сам Рамштайн, после этого Байден все равно приезжает в Европу, то есть становится ясно, что он не приехал ровно для того, чтобы сорвать Рамштайн, и после этого Зеленский отменяет второй саммит мира. Что это значит? Очень просто. Вот я очень уважаю предположение Юрия Луценко, что план победы – это просто пиар-прожект. Сказать, что вот у нас был такой замечательный план, но американцы не согласились, и, в общем, виноваты американцы. Но я не думаю, что это был пиар-прожект. Я думаю, что это была блестящая идея, в кавычках, как застраховаться на случай прихода к власти Трампа. Вот придет к власти Трамп, захочет остановить войну, а то Зеленский ему документ, план победы, который парафирован предыдущей администрацией. После этого этот страховочный план должны были парафировать все страны мира, собравшиеся вот на тот самый второй саммит мира. И вот картина маслом. Путин наступает на Донбассе. Путин наступает, кстати, и в Курской области. Мы видим, что значительное количество километров квадратных Курской области уже вернулось под контроль российских войск. Мы видим страшную историю расстрела 9 дроноводов Айдара в посадке, но если расстреливают дроноводов, это значит, что все перемешалось, и дроноводы, которые находятся в 3-5 километрах от линии фронта, оказались внезапно в тылу и оказались в окружении. И вот достаточно быстрое продвижение украинских войск мы видим на Донбассе. Алексей Арестович сказал, что меня удивило в прошлом своем эфире, что есть 100 тысяч российских резервов. Я не совсем, честно говоря, понимаю, о каких российских резервах идет речь, потому что мне кажется, что, ну, может быть, это срочники, которые были весной призваны и сейчас прошли подготовку и могут быть завербованы как контрактники. Насколько я понимаю, главная проблема всего, что происходит на Донбассе, заключается в том, что, с одной стороны, у Украины совершенно нет войск, чтобы обороняться, но у России тоже не очень много есть войск, чтобы наступать. Но, тем не менее, наступление продолжается, оно достаточно быстрое. И вот, значит, происходит саммит мира, Путину предъявляют эту бумажку «Уходи на границы 91 года». И он, сплеснув руками, ой, что же вы мне раньше не сказали, да я не знал, немедленно уйдет из Украины. Ну и, собственно, напомню ключевую идею плана. США и весь Запад будут воевать вместо Украины. Украину надо принять в НАТО, и надо дать ей столько оружия, сколько надо. Но вот что-то пошло не так. Белый дом план победы не одобрил. Просчитался, но где? И напомню, что план победы – это ремейк предыдущего плана, тоже написанного под предыдущий саммит мира. Тогда Зеленский видит, что, опять же, что на поле боя не очень выходит, хотя тогда еще не была настолько жестокая ситуация и не угрожал фронт обрушением. Кстати, я напомню, что, чтобы тоже все не забывали, потому что я не знаю, есть ли у резервы у России, но вот у Украины совершенно точно есть 5 бригад, которые тренируются на Западе, 5 свежих бригад. И я напомню, что наступление Харьковское, вот то самое осеннее 22 года, это было 4 бригады, 4 свежих бригады, которые внезапно вынули как джокер из рукава. Поэтому там вот с резервами в обе стороны действительно что-то может измениться. Но возвращаемся к плану мира первому, потому что тогда опять же была ситуация, он молчит, Зеленский решил организовать такой свой собственный ООН, позвать все страны мира в Швейцарию И они подписывают такой Версальский договор, только без участия России. Убирайся, Россия, с Украины, выдай военных преступников, выплати репарации. И президент Швейцарии говорит, да, конечно, я этот саммит проведу, после чего Зеленский выдвигает дополнительные условия, а вот России на саммите не должно быть. Ну вот это опять была такая разводка в стиле Одессы 90-х годов, да и Москвы 90-х годов. Но что-то пошло опять не так, потому что оказалось, что крупные международные игроки от США до Китая совершенно не уполномачивали украинского президента принимать на себя обязанности ООН, манипулировать другими странами, от которых он чуть больше, чем на 100% зависит. И, соответственно, Зеленский испытал двойное унижение. Сначала ему пришлось отказаться от этого замечательного Версальского договора, который подписали все страны, не считая России. А потом важнейшие лидеры от США до Китая просто не приехали на саммит. То есть таким образом мы видим опытным путем, что именно позволено Зеленскому, а что нет. Позволено отменять президентские выборы, выгнать Залужного, позволено откровенно разгонять национальную ненависть, обвинять русских в том, что они не свергли Путина. Вот его руководителю администрации Андрею Ермаку совершенно спокойно позволено высказывание типа про русских нация не людей любить, биологический мусор этого мира. А его помощники, в частности Михаил Подоляк, совершенно могут спокойно называть детей убитых в Крыму на пляже гражданскими оккупантами, обещать выслать жителей Крыма, которые поддержали его аннексию в Россию. Заметим, кстати, что все эти ценности, высказывания, они все-таки противоречат гуманистическим ценностям свободного мира. А Зеленский зависит сильно от военных поставок США. Или, наверное, если бы Соединенные Штаты эти высказывания не устраивали, можно было дело как-то поправить. Вот мы видим, что на все это у Зеленского полный карт-бланш. Он не имеет права только на одно – втянуть Соединенные Штаты в войну. Вот текущая ситуация, то есть людоедская антиэлита, которая отменяет выборы, ворует на войне и под запредельной нетерпимостью пропаганду гонит плебс упирать в посадках, текущую администрацию США полностью устраивает. Естественно, в России дело обстоит не лучше, но Россия не говорит, что Путина не говорит, что сражается за демократию. И кроме того, Соединенные Штаты, как мы понимаем, не имеют особого влияния на Путина. А я обратил внимание, что вот традиционные медиа Соединенных Штатов упор не замечают некоторых недостатков Украины, ну, точно так же, как в ведущих американских университетах, где колонизаторы в упор не замечают некоторых недостатков, имеющихся в Газе. Вот согласно традиционным медиа, и Газа, и Украина, они наполнены борцами против колонизации и подверглись абсолютно незаслуженной агрессии. Вот, соответственно, у меня возникает вопрос, уверены ли мы, что администрация президента Байдена действительно заинтересована в построении Украины развитого демократического общества, потому что мне не совсем понятно, что вы скажете, что тут у русских бревно в глазу. Так никто же не говорит, что Путин строит развитое демократическое общество. А вот нам говорят, что Украина сражается за демократию, за свою свободу. При этом мы видим телемарафон, при этом мы видим людей, там 55%, которые говорят, границы 91 года. Детям на переменах собираются запретить говорить на русском языке законопроект очередной госпожи Пипы. Я бы на ее месте другой законопроект приняла. Законопроект о том, чтобы выгнать всех русскоговорящих прямо из ВСУ. А то что они там делают? Ну вот уверены ли вы, что это демократическое общество? Или вот, как откровенно сказал сам Байден в одном из последних своих связанных интервью, это просто способ сдержать Россию и стереть две страны, одну друг от друга. А вот печальная вещь, с которой я хотела начать. Не забывайте, как я уже сказала, записывать. Не забывайте, сейчас я посмотрю, какие ему вопросы. Так, вопросы пишите, а я перейду пока временно, конечно, к двум историям с российской оппозицией. Нет, вот сейчас я хочу сказать несколько, перед тем, как я, конечно, перейду к российской оппозиции, две вещи. Одна – это, конечно, знаменитый спор Кадырова и Керимова, когда Кадыров объявил, что якобы Керимов ему заказал, и в связи с этим объявляется Керимову кровная месть. Надо сказать, что вот эта вот история о том, что чеченцы, достаточно давно говорил Кадыров в узком кругу, что Керимов его заказал, и что в связи с этим у него такие-то, такие-то претензии. Я, честно говоря, у меня глаза квадратные делались, я этого всего не пересказывала, потому что у меня не было доказательств, что Кадыров это якобы говорит. Но вот теперь мы видим это, поскольку это, значит, кулуарно не подействовало, это стало говориться вслух. Я еще раз повторю свое скромное мнение, что операция, которую мы видим, это называется операция «Разделяй, властвуй», и она будет иметь своей целью сильное снижение статуса Кадырова. Это результат того, что Кадыров сберег свои войска от участия в российско-украинской войне, соответственно, не выиграв хоть одну битву в российско-украинской войне, трудно выиграть битву под Wildberries. Потому что сам факт того, что вся эта история стала публичной, это означает, что Кадыров терпит поражение. Ему не удалось урегулировать историю кулуарным путем. Хотя я, честно говоря, думаю, что, ну, видимо, действительно у супругов Бакальчук, старший Бакальчук, вернее, муж Бакальчук, вероятно, они строили этот бизнес вместе, и понятийно он, наверное, на что-то должен претендовать. Но, соответственно, Кадырову не удалось это урегулировать в частном порядке, что является главным козырем всегда было вот кадыровцев. Не удалось урегулировать, не удалось захватить силовым путем офис. А после этого не удалось неформальным путем предъявить претензии. И сейчас кончится дело тем, что, наверное, Кадырову какой-нибудь отступной отстегнут, потому что всегда вот в этих бандитских разборках логика такая. Люди работали, значит, им надо чего-то дать. Но, тем не менее, что-то мне подсказывает, что будущие российские бизнесмены не будут обращаться к Кадырову сильно за помощью, тем более, что мое сильное подозрение, что виноватым во всем в конечном итоге все стороны сделают Бакальчука мужа. А еще одна фантастическая история, которую я хочу рассказать перед тем, как перейти к Невзлингейту и Железнягейту, хотя это уже истории, которые мы хорошо знаем. А это история про премии госпожи Марьяны Кацаровой. А напомню, что Марьяна Кацарова – это болгарская правозащитница, она докладчик по российско-украинской войне в ООН. И вот она учредила премию для женщин в войне. И премия эта досталась, ее вручала Светлана Алексеевич двум хамасовским пропагандисткам, подчеркиваю это слово, хамасовским пропагандисткам, одна из которых называется Хинд Худари. Она знаменита, во-первых, тем, что она заложила хамасовцам подростков, палестинских подростков, вся вина которых была в том, что они по Зуму связались со своими израильскими сверстниками, леваками, которые хотели наладить диалог между палестинцами и израильтянами, и о чем-то там поболтали. По Зуму, еще раз вдумайтесь, Карл, по Зуму. А вот эта пропагандистка, это Скобеева, она, соответственно, во-первых, везде трезвонила об этом звонке, писала доносы, как специальным руководителем Хамаса, упоминала их, в конце концов, этих подростков арестовали. Вы можете себе представить, что с ними там делали. Удалось добиться их освобождения. 7 октября она написала: «Мы вышли в финал», причем я напомню, что нападение 7 октября началось в 6 часов 29 минут, а она в Фейсбуке эту свою заметку оставила в 7 часов 03 минуты, то есть есть серьезное подозрение, что она узнала об этом не из-за новостей, а непосредственно от руководителей резни. Вот такая... Ну, вот есть в России люди, которые специализируются на доносах. Мы им как-то руки не подаем и считаем их омерзительными людьми. Вот эта женщина получила премию госпожи Кацаровой, ее вручила Светлана Алексеевич. И более того, оказалось, что в этой премии какое-то неимоверное количество российских правозащитников, весьма замечательных людей, типа Олега Орлова, Зои Световой, по крайней мере, значится. И потом пошли какие-то слухи, что их на самом деле туда вписали без их ведома. Напоминаю, что Олег Орлов из «Мемориала» замечательный человек, сейчас сидит. Но никто из них публично не встал и не сказал, что, вот, вы знаете, я не хочу, чтобы от моего времени и моего имени хамасским пропагандистам и апологетам резни и серийным доносчикам, вручалась премия. Почему я это говорю? Потому что очень печально видеть, как мировая правозащитная тусовка становится клинически левой, и становится под видом УНРВА, под видом террористической организации, финансирующей, самой крупной террористической организации, самой крупной организации по отмывке и финансированию террористов. И потому что вот эта вот Хинд-Худари, она до этого поработала где-то... А, кстати, она на Russia Today работала. Она на Amnesty International работала. Она везде успела отметиться. И, видимо, те люди, которые входят в состав этой премии, они, вот, они считают, что они независимы от Путина. Но они боятся сказать слово против этой чудовищной квазипровозащитной машины и против госпожи Марьяны Кацаровой, которая там какие-то грантики, которая это подмигнет, которая что-то такое хорошее сделает. Я не сомневаюсь, что у них есть свои резоны, и я их ни в коем случае не обсуждаю, потому что, может быть, резоны есть. Но я просто обращаю ваше внимание на то, как это грустно. И, собственно, и Невзлянгейт, и Железнянгейт является пандан продолжением этой грустности. По поводу Невзлянгейта мне практически уже нечего добавить. Ничего нового за эту неделю не происходило. Я немножко об этом говорила с... Чичваркиным, и я напомню, что... А, да, на этой неделе происходило те, что исполнители избиения Волкова, они были отпущены под залог, что совершенно нормально, два качка. Один футбольный... А, не футбольный, по-моему, он боец, боец какой-то смешанных единоборств или что-то в этом роде в Польше. Это просто... Я даже сейчас не знаю... Но суть, напоминаю, история в том, что мы практически можем не сомневаться, что господин исполнитель и избиения Волкова, и избиения Александры Петрочковой, жены Максима Миронова, вернее, не исполнитель, а организатор, это человек по имени Анатолий Блинов. А вот связан Блинов не с российским ФСБ, точнее, он может быть связан с российским ФСБ, сейчас, скорее всего, связан, но непосредственно переписывался он с Леонидом Левзлиным. И, собственно, в любой другой ситуации, когда ну, ставки не очень высоки, мы бы сказали, ну вот оно крякает, как утка, летает, как утка, выглядит, как утка, наверное, она утка есть. Поскольку здесь ставки очень высоки, поскольку здесь все-таки 50 миллиардов долларов, в том числе на кону, которые акционеры ЮКС сосуются с российским государством, то мы обязаны задать себе вопрос, а вот как это можно истолковать другим способом за 50 миллиардов долларов, даже ФСБ российское много чего может изобразить. И вот я это вертела и так это в голове, и единственный теоретический, подчеркиваю, теоретический ответ, который, кстати, многократно описан в литературе, есть и у Агаты Кристи на этот счет детектив, когда все улики оказывают на одного человека, а это оказывается другой человек. И, по-моему, у Сидни Шелдона в том же самом роде есть текст. Понятное дело, что это случается не только в... Это случается чаще в литературе, потому что литература тяготеет к теориям заговоров. Но в жизни тоже теоретически может случиться, и теоретически можно было себе представить, что вот есть такой человек, Анатолий Блинов, бывший адвокат Березовского, человек, у которого, там, по словам латвийских журналистов, руки по локоть в известно чем. И вот он исполнял для Невзлина разные, может быть, не очень аппетитные вещи, но одновременно он был агентом ФСБ. И вот какие-то часть переписки, 99% переписки подлинная, и, соответственно, в этой переписке они обсуждают и Марию Певчих, и Невзлин посылает ему твит Марии, и Невзлин посылает ему частную, посланную Невзлину цитату из Марии Певчих, и много чего, но на самом деле вот часть переписки отравлена. Теоретически это возможно, но, как я уже сказала, как мы обсуждали с Евгением Чичваркиным, мне кажется, что такая ситуация, она могла бы действовать вот ровно до того момента, когда все выплыло наружу, потому что если переписка отравлена, если самые страшные вещи, которые в ней говорятся, Невзлин не писал, то тут же секунду человек, который стал жертвой такой провокации, он подскакивает, он созывает пресс-конференцию, он говорит, слушайте, ну вот я виноват, я вот тут, да, соблазнился, я с этим Анатолием Блиновым, да, вот мы обсуждали то-то, то-то, обсуждали группу Альфа, обсуждали паспорт зачем-то Владимира Гусинского и так далее, и так далее. Но это вообще наше дело. И даже вот вы знаете, один раз он меня развел, и вот действительно какие-то нанятые качки побили ШИЗО в Вильнюсе. Но вот ни Петрочкова, ни Волков это я не делал, это интрига ФСБ. И видео избиения Петрачковой я не получал. И вот вам мой телефон доказательства, и проверяйте его, пожалуйста, и этого вы в моем телефоне не найдете. И денег, естественно, никаких я за это не переводила. Напомню, что там в переписке еще упоминаются суммы денег, которые за все это переводились. И мы видим молчание Леонида Невзлина по этому поводу. Как говорится, молчание – знак согласия. Понятно, что ему посоветовали это адвокаты. Понятно, что с точки зрения адвокатов это наверняка наилучшая тактика. Но это подтверждает наши худшие подозрения по состоянию на сегодня. Но, как я уже сказала, это все дела давно минувших дней. Это тут никаких новых развитий нету. А вот что касается Железняк Гейта, о котором я столько много говорила в прошлый раз, я постараюсь не повторяться. Но тут есть некоторое развитие, потому что, во-первых, и Волков, и Мария Певчих сказали, что они все подробно разберут и ответят. Единственное, что можно некоторую странность заметить, потому что Мария Пявчик сказала, что мы все подробно разберем и ответим, и Албуров сказал, мы все подробно разберем и ответим, все отложим, раз отложим, видимо, расследование смерти Навального, которое они ведут, и все ответим. Ну, можно сказать, что типа, ребята, в общем, история-то хорошо известная, и документы, по крайней мере, часть документов про то, что происходило про бизнес-банки, они как бы... И это не то, что вот свалилось с ясного неба. Это обсуждалось давно. Но, тем не менее, хорошо. Это тоже правильный ответ. Меня очень удивила, конечно, позиция Леонида Волкова, который посвятил этому значительную часть своего стрима и сказал, что мы разберемся и докажем, что Кац подлый лжец. Так, ребят, стоп, вы будете разбираться или вы будете доказывать, что Кац подлый лжец? Это все-таки немножечко две разные цели. А вдруг вы разберетесь и окажется, что Кац не лжец. Что тогда делать? Я вообще, конечно, думала, что вся история закончится первоначально тем, что подумает ФБК и скажет, ну вот вы знаете, дело, конечно, темное, но да, у нас есть вопросы к Железняку, выглядит все это нехорошо, поэтому мы его убираем из всех наших руководящих органов, дальше пусть решают суды. И потому что, ну, это естественное, вот людей, которые ни в чем таком не замешаны, естественное решение в такой ситуации. А потому что если они этого решения не принимают с учетом имеющихся нехороших данных, то получается, что каким-то образом Железняк их действительно неформально контролирует, что у него есть какой-то очень большой рычаг, которым он может на руководство ФБК давить. Не будем пальцем показывать, что этот рычаг, в чем заключается этот рычаг, все могут догадаться, все могут сами представить себе. Совершенно удивительная еще одна вещь, которая только что вышла. Это вышла вот статья в важных историях, которые, ну, это, конечно, ни в коем смысле не публикация, связанная с ФБК, но тем не менее, это как бы приблизительно одна тусовка. Это люди, которые поддерживают друг друга. И название этой статьи совершенно удивительное. Почему дело про бизнес-банк обречено выглядеть политическим? Это тот редкий случай, когда заголовок полностью противоречит содержанию, потому что, ну, что нам рассказывают, почему дело выглядит политическим? Нам буквально рассказывают, вы будете смеяться, не смейтесь, не стойте, не падайте, что, оказывается, Железняк и Леонтьев обнесли на 100 миллионов долларов людей, которые держали деньги Генпрокуратуры. А вот этого вот Варшавского, там какой-то дилер Авилон, и этот Варшавский за ними, значит, охотился, и Леонтьев, Железняк, как я понимаю, записали разговор с ним на пленку, который они потом представили в суд. И в этом разговоре Варшавский говорит, что это деньги Генпрокуратуры, что это 100 миллионов долларов, а Леонтьев и Железняк отвечают, что, извините, вы зарезали курицу, которая несет золотые яйца, денег нет, пропало, держите, все, больше нету. А заметим, что в этих диалогах, записанных на пленку, банкиры не вспоминают никакого Навального. Просто говорят Варшавскому, денег нет, денег мы их не выплатим. А не выплатить 100 миллионов долларов в Генпрокуратуре, уж не знаю, что это за деньги, общак, не общак, конечно, очень политическое дело. Заголовок, видимо, рассчитан на тех читателей, которые читают не дальше заголовка. Я думаю, что его дальше и будут цитировать. Но я действительно должна сказать, что важная история, написали совершенно объективную статью, если не считать вот того самого заголовка. Ну, вот я напоминаю суть всей этой истории. А, еще несколько я могу рассказать очень смешных историй. Максим Миронов, который все-таки читает лекции по экономике, написал удивительные объяснения, что для него принципиально важный вопрос, а вот насколько санацию банка, во время санации банка разграбило агентство по страхованию вкладов. Потому что написал он, если эта сумма больше, чем оставшийся долг перед кредиторами, значит, кредиторов ограбило именно АСВ. Ну, понятно, что АСВ там себя не забыла. Напоминаю, что один из людей, который принимал участие в этом пиршестве духа, был адвокат Павлов, который просто находится в списке Магнитского. И люди на рынке, скажем так, считают его специалистом по вынесению из банков разных активов. Но я напоминаю, что из банка было выведено, по крайней мере, 470 долларов, а 470 миллионов долларов, а собственный капитал банка был около 60 миллионов. Так что тезис о том, что из банка акционеры вывели свои деньги, во-первых, не канает, потому что они вывели именно что деньги клиентов. А во-вторых, я должна сказать профессору экономики, что собственный капитал банка затем и существует, чтобы из денег банкиров покрывать долги перед вкладчиками в случае убытков. Вот что из банка можно вывести свои деньги, это, конечно, новое слово в финансовом менеджменте, потому что раньше вывод своих денег из банка, который потом лопается, и назывался мошенничеством. Кроме этого, за это время, за эту неделю я, конечно, послушала довольно много объяснений, которые, оказывается, Леонид Волков давал перед тем, как КАЦ опубликовал свое расследование. И я услышала там самые удивительные вещи, потому что, например, Леонид Волков в этих объяснениях рассказывал, что Железняк – их настоящий товарищ, их настоящий друг, что он замечателен тем, что он взял на себя большие издержки, заплатил по поводу организации юридических лиц и представительства ФБК, Anti-Corruption Foundation, регистрации и всего прочего в Америке. И при этом Леонид Волков говорил, что это все происходило, если я не ошибаюсь, в 2021 году. Поправьте меня, если я ошибаюсь. И мои глаза становились квадратными, потому что, во-первых, Леонид Волков еще в 2018 году давал интервью Financial Times, в котором говорил, что Железняк платит им по 20 тысяч долларов в месяц. А во-вторых, в этих удивительных разъяснениях Леонида Волкова не упоминалась никак история с карточкой Навального. То есть просто на наших глазах мы все время видим, как меняется история. Есть различные статьи, которые выглядят, скажем так, заказными. Есть совершенно поразивший меня в самую пятку репортаж на швейцарском телевидении. 7 минут, еще раз, 7 минут репортаж. В этом репортаже на фоне вот картинки с каталкой Навального, которую закатывают в эвакуационный самолет, рассказывается, что есть такой замечательный банкир Навального, который пострадал за то, что он помогал Навальному. И вот теперь его преследует нехорошая российская юстиция. И, ну, помимо того, что это полная фигня, это полная фигня, даже если посмотреть на рассказ Волкова, потому что Волков ничего такого не говорил. А даже уже когда стало известно про начало расследования КАЦ. А есть какие-то совершенно потрясающие интервью, которые... Значит, эти самые банкиры давали австрийской прессе тоже в том же самом стиле. Мы банкиры Навального. Поэтому я еще раз напоминаю, что есть три проблемы. Проблема первая. Выводились из банка деньги или нет? Ответ. Из банка пропало 470 миллионов долларов. В том числе это были деньги, естественно, вкладчиков. И эти деньги переводились очень странными способами. И в банке была дыра. У банка Fitch отозвал рейтинг, и все это начало выводиться с 2011 года, а скандал разразился, если я не ошибаюсь, именно в 2014. А есть также очень интересная история, которая заключается в том, что там первым пострадал банк, который называется 24.ru. И, кстати, я должна извиниться, вот я действительно очень неправильную вещь сказала во время разговора с Чичваркиным. А я сказала следующее, что вот, ты знаешь, смотри, Евгений, вот нормальные банки, они в одном экземпляре. Ну вот там. У JP Morgan был один банк. А даже у Альфа группы Альфа в России есть один банк. Да, там у них есть какие-то дополнительные банки, если я не ошибаюсь, в Казахстане. Был, соответственно, вот этот вот украинский банк, за который они и страдают. Но, тем не менее, да, у вас, ну как, если вы банкир, то вы хотите, чтобы у вас было много клиентов, было много доверия, было меньше издержек, был большой уставной капитал и так далее. Поэтому, естественно, что банк, он чем больше, тем лучше, а иметь 5-6 банков – это довольно странно. Как меня учил покойный зампред ЦБ Андрей Козлов, если ты видишь где-то 6 банков, значит, эти банки моют деньги. И в группе Life было 6 банков, но я сказала неправду, как это неудивительно, потому что дело в том, что действительно группа Life, вот ее банки, ее сервисы были выделены в эти банки, потому что они экспериментировали. И в частности, вот это действительно, это были экспериментальные дочейные банки с абсолютно новыми сервисами. И как ни странно, по крайней мере, в одном из случаев это было связано с человеком, который ни разу не упоминался в расследовании. И вы знаете, я, наверное, его не буду называть, потому что человек этот сейчас прекрасно живет на Западе. Этот человек постоянно инвестирует в финтех, это человек потрясающий совершенно финтеховец. Как раз этот человек, вы будете смеяться, собирался выпускать карточку Навального. Я уж просто, чтобы его не палить, не буду его называть, вдруг ему этого не хочется. А именно поэтому вот банк 24.ru – это был единственный на тот момент в стране финтех-банк, на который просто реально молились малый и средний бизнес. И вот просто буквально, когда ЦБ отозвал у него лицензию, то просто предприниматели несли цветы к офису в знак сочувствия. Собственно, вот название «Банк 24.ру» означало, что он работает 24 часа в сутки. Это был такой уникальный банк электронный банк для уникальных переводов, очень мелких. Был прообраз единорогов российских, типа ныне знаменитых «Революта» и «Вайза». А вообще есть еще был один мелкий дочерний банчок «Пойдем». Вообще это был такой отмороженный эксперимент. Но я что к чему? Что вот банк 24.ru, у него фактически был другой владелец, который, как я уже сказала, сейчас делает еще несколько других финтеховских экспериментов. И мало того, что именно этот человек хотел выпускать карточку Навального, так он все время еще, как я понимаю, не мог и получить этот банк вот окончательно размежеваться в свою собственность. То есть ему все время что-то говорили, ну погоди, погоди, вот ты уже, ты его растишь, ты им управляешь, но погоди, погоди. Не знаю, получил ли он бы его в свою собственность наконец, или в какой-то момент ему просто сказали, вот возьми деньги и отвали, спасибо, что сделал работу. Есть у меня по этому поводу черные подозрения, потому что я уже говорила, что один из предыдущих партнеров Леонтьева Железняка оказался именно в такой ситуации. Ему сказали, ты свободен, вот тебе вексель за 7 миллионов долларов за твою долю в банке. Он этот вексель взял и порвал. Потом этот человек стал одним из крупнейших российских финансовых регуляторов, с чем действительно могут быть связаны проблемы про бизнес-банк. Вот такие прекрасные люди, но действительно мы видим, что они с одной стороны собирались работать в России, собирались делать разные бизнесы, были уверены, что все им сойдет с рук, а с другой стороны, вот по старой памяти, имели вот эту вот дыру в 470 миллионов долларов. И когда Эльвира Набиуллина решила чистить российскую банковскую систему, она сначала как раз взялась за Банк 24, в котором не было, в котором все было в порядке, в котором, надо сказать, не было, во-первых, никакой дыры, во-вторых, не было никаких больших обманочных операций. И когда люди, которые ко всему этому там как-то в этом участвовали, там приглядывались, спросили, а в чем дело, то ответ был такой для меня достаточно странный. Типа Эльвира Набиуллина слышала, что у банка есть большая крыша, про бизнес-банк. Она знала про дыру в про бизнес-банк. И хотела посмотреть, кто выползет из леса, когда вот возьмутся за маленький, но совершенно безобидный, и совершенно, кстати, очень хороший, действительно, вот банчок Банк24.ру. Ну и действительно, тогда Леонтьев пришел к ней на прием, очень развязно себя вел, сказал, что, насколько я знаю, сказал, что вам позвонят из администрации президента, насколько я понимаю, там не про генпрокуратуру шла речь. Ну и, соответственно, карточка Навального, ну, просто никаким образом во всей этой истории не упоминалась. Можно даже упомянуть, что после того, как история с карточкой Навального полностью провалилась, и как раз Железняк и Леонтьев отказались ее выпускать, то банкир Александр Лебедев, глава Национального резервного банка, сказал, а я готов выпустить карточку Навального. И, как мы знаем, никаких проблем у Лебедева нету. Банк, правда, его действительно тоже разорился. Но еще бы, это был тот самый человек, который, например, ввел Навального в совет директоров Аэрофлота. Но при этом Лебедев закрыл все долги перед вкладчиками. Точно так же, как, например, банк Минотеп, минуточку, банк Минотеп, который в 98 году попал от совершенно реального, как мы знаем, четырехкратного падения курса рубля. Вместе с другими тогдашними российскими банками, крахом всего рынка ГКО и так далее, так далее. Так я все-таки напоминаю, что банк Минотеп со скрипом через несколько лет в рассрочку, но, между прочим, закрыл все свои долги перед частными вкладчиками. Как вот говорил Ходорковский, из личных денег акционеров. Так что это все вполне добыл, было бы желание. И вот то, что сейчас очень ФБК путается в показаниях, и нам то рассказывают про карточку Навального, то рассказывают о том, что какую неоценимую работу эти банкиры проделали в 2021 году, когда они зарегистрировали Anti-Corruption Foundation, то я совершенно была потрясена рассказом Сергея Бойко о том, что, дескать, банк уже выпустил карточку Навального. Это была явная, ну, ошибка Сергея Бойко, если не намеренное преувеличение, что банк уже выпустил карточку Сергея Навального, и вот за это на него наехали. И, значит, вот еще банк разоблачил страшных ФСБшников Черкалина, подполковника Черкалина, который пришел в банк и предложил сотрудничать. Это все, видимо, это будет становиться предметом дальнейших городских легенд, но это все просто не имеет никакого отношения к действительности, потому что я напоминаю, что группа Черкалина дербанила как раз подраненные гнилые банки. Она дербанила банки, которые гнали по полю. Она действительно приходила к банкирам, которые занимались отмывкой денег, или у которых в банке была дыра, и говорила, ну вот вы хотите из банка достать все остальное? Ну вот поставьте наших людей в совет директоров, у вас будет еще полгода поработать. И действительно ровно это с Пробизнесбанком и произошло. Они приняли предложение Черкалина, они поставили его человека, и там вот они полгода поработали. А уже потом, когда Черкалина взяли, только тогда Леонтьев и Железняк стали рассказывать, что ему тут еще Черкалина разоблачили. То есть это все пока то, что мы слышим от ФБК, включая... Вернее, обратите внимание, что мы почти ничего не слышим от ФБК, мы слышим только от Волкова. Вот все ФБК правильно делают, что молчит. Но вот по периферии ФБК бегают разные люди, которые рассказывают, ну, какие-то совершенно фантастические истории о несчастных банкирах, которые задрало кровавое государство. И как бы вам это сказать? Но это не тот случай, когда несчастных банкиров задрало кровавое государство. И уж тем более... То есть есть три вопроса. Были выведены из банка деньги? Ответ – да. А второе. Банк закрыли из-за карточки Навального? Ответ – нет. А вопрос третий. Предоставили ФБК политическую крышу банкирам Леонтьеву и Железняку? Безусловно, да. Они написали аффидевит, они говорили, какие они хорошие. И пока банкиры Леонтьев и Железняк бегали от российских судов, то этот аффидевит и эти свидетельства служили им достаточно серьезной защитой. Хотя сейчас, как мы видим, ситуация разворачивается ровно в противоположную сторону. То есть, видимо, у ребят, банкиров, немножко не очень хорошо с долгосрочной стратегией, потому что они сначала прикрывались ФБК, А теперь именно за ФБК их, собственно, видимо, и будут доставать, потому что российское государство будет совмещать приятное с полезным и рассказывать, что вот смотрите, вот люди снимают фильм про предателей, о том, как все было плохо в 90-х, и получается, что весь российский бизнес это предатели, залоговые аукционы и прочие негодяи. То есть весь российский бизнес делается на нехороших олигархов, которых надо раскулачить, и банкиров Леонтьева, Железняка, которые пострадали за поддержку Навального. Соответственно, ну что, Кремль может потирать руки от этого двойного успеха. Но я вам должна сказать честно, что вот как не увлекательные эти копания в грязном белье, а что там, а собственно, что нам греха таить? Они просто увлекательны. А вот все, что имеет в себе сюжет, все, что связано с... Мы можем получить, как бы сказать, редкое удовольствие от подглядывания в замочную скважину и редкое удовольствие от того, что вот копаясь обычно в чужом белье, это все для желтой прессы, а тут вроде это не как для желтой прессы, а тут вроде это, значит, вот нахождение скелетов в чужом шкафу. Так вот, несмотря на то, что, конечно, это все увлекательное и интересное занятие, напоминаю, пишите мне, пожалуйста, вопросы. Я думаю, что проблемы российской оппозиции, они гораздо глубже. И проблемы российской оппозиции, они прежде всего заключаются в том, что та позиция, с которой российская оппозиция подходила к российско-украинской войне, она на наших глазах вот-вот просто рушится. Я имею в виду, конечно, историю с коллективной ответственностью и вот, допустим, Илью Яшина, которого я лично, еще раз повторяю, очень уважаю. Я, кстати, с удовольствием приглашаю его на свой канал, подискутировать с ним или подискутировать на любом другом канале по поводу всего, что он говорил, потому что он в нескольких программах интервью говорил, что российские войска должны покинуть территорию Украины, границы 91 года, а все россияне, которые пересекли границы Украины, соучастники преступлений. Еще раз повторяю, Яшин – это фантастический, мужественный человек, который был очень стойким в тюрьме. И сейчас я говорю не о Яшине, я говорю вот о некой стандартной по умолчанию точке зрения среди российской оппозиции. Вот по умолчанию именно она является обязательной. Все правее, говорят нам, это путинские соглашатели, все не так однозначники, фашисты и зэтники. Я должна сказать, что в начале войны, во время шока от вторжения российской армии на территорию соседнего демократического государства, да, такая позиция была вполне естественной. Я ее сама абсолютно разделяла, напоминаю. Но с тех пор текло много воды, появилась масса проблем. Не знаю, успею ли я эти проблемы, самые главные, связанные с теми возможностями, которые были в 2014 году, обсудить. Тогда я просто закину в качестве наживки и перенесу это в следующий эфир, потому что это уж очень серьезные вещи, о которых я собираюсь говорить. Ну, вот вам самые простые проблемы. Ну, во-первых, как я уже сказала, российская армия в настоящий момент имеет стратегическое преимущество. Я не знаю, будем ли мы наблюдать обрушение Украинского фронта, причем в какой-то достаточно близкий период времени. Но мы знаем, что ВСУ нечего противопоставить российским ФАБам. Мы знаем, что 125 тысяч человек, я уже об этом говорила, цифры, находятся в СЗЧ, то есть, проще говоря, покинули часть. В подразделениях до трети отказываются воевать. Совершенно правда, что, с другой стороны, в российской армии нет чем наступать. Я не знаю насчет вот каких-то новых резервов. Я знаю, что у Украины есть 5 бригад, которые тренируются на Западе. И рано или поздно, вот если ружье висит на стенке в первом акте, то, возможно, в пятом акте оно выстрелит. И если 5 бригад есть на Западе, то совершенно не исключено, что в какой-то момент они окажутся в условной Брянской области. Но вот по состоянию мы имеем сейчас то, что имеем, и в истории человечества просто не зафиксировано случаев, когда побеждающая армия вдруг ни с того ни с сего оставляет большие территории, в том числе, извините, и те, где это население считает эту армию своими защитниками. А во-вторых, нет ни одного западного политика, да и не западного, который требует то же, что Илья Яшин. Вот я начала этот эфир с рассказа о Зеленском, который приехал в Соединенные Штаты, чтобы ему там подписали план победы, и ни Байден, ни Харрис ни слова не произнесли о полном уходе российских войск из Украины. Более того, они не произнесли это ни разу с начала войны. Мы в начале эфира объясняли, почему. А другие люди выражаются сейчас еще резче. Экономист призывает власти Украины пересмотреть цели войны. Чешский президент Петр Павел, один из вернейших сторонников Украины, просто заявил, что Украине необходимо поступить с территорией. Ну, на этом фоне пожелания Яшина и вот других фигур российской оппозиции, оно выглядит странно, никто не требует российских войск в границе 91 года, и тут выходит Яшин весь белый. Во-вторых, характеристика всех российских солдат и вообще всех, кто пересек границы Украины как соучастников преступления, тоже вызывает изумление. Я прошу прощения за исторический фланговый маневр, но человечество воюет много и часто. В том числе и западное человечество, от Афин и Рима до вторжения США в Панаму или Ирак. История человечества – это история прославления войны, причем совершенно не обязательно оборонительная. Я думаю, что Александр Македонский или Вильгельм Завоеватель очень удивились бы, если бы Яшин всех их и их солдат назвал военными преступниками. Вы, конечно, можете возразить, что дело было прошлое, вот человечество людоедством занималось, тоже, что ли, это было нормально. Но я, во-первых, отвечу на это, что людоедство, в отличие от воинской доблести, в западной цивилизации никогда не воспевалось. И, конечно, в нашем обществе восприятие войны сильно изменилось. Так ли это хорошо, это отдельный вопрос. Но все-таки в сегодняшнем мире вполне себе ведутся агрессивные войны, участники которых не являются автоматически преступниками. Я напомню вам, например, 1989 год, вторжение США в Панаму. Целью вторжения было свержение панамского диктатора генерала Нориеги, которого США обвинили в торговле наркотиками, и президент Буш, вы будете смеяться, заявил, что вторжение в Панаму является самозащитой. Да-да, а мы еще смеемся на Лукашенко, который показывает, с какой стороны готовилось нападение. Ну, конечно, мы так и видим доблестных солдат, которые десантируются над Вашингтоном, взбегают по ступеням Капитолия, ставят на колени американского президента. Самозащита. Во время вторжения в Панаму, даже по официальной статистике Пентагона, на 314 погибших панамских военных пришлось 202 погибших панамских гражданских. То есть количество гражданских, которые погибли в войне, составляли 40%, а внутренний меморандум войск США утверждал, что гражданских погибло около 1000 человек. То есть количество погибших гражданских составило более 300% от погибших военных. Напоминаю, что погибших гражданских, согласно официальным данным ООН, они могут быть неполные, неверные и так далее, около 11 тысяч в Украине. Проще говоря, вот 1000 погибших за очень короткую операцию гражданских означает, что войска США, занимая объект, стреляли во все, что движется, как это всегда, к сожалению, на войне и бывает. Так оно всегда устроено на войне. Это, разумеется, не делает войска США военными преступниками, но, естественно, я задаю вопрос. Вот российские войска участвуют в войне, в которых убитых минимум 80 тысяч солдат ВСУ. Это тоже официальные данные, ООНовские. И 11 тысяч убитых украинских гражданских. Вот они-то каким образом оказываются военными преступниками? Все по Яшину. А все, причем как бы и те, которые действительно стреляли в бочек по гражданским, и те, которые совершают военное преступление, расстреливая пленников в посадках, и те, которые ничего подобного не делали. Я думаю, что позиция «все российские военные преступники» – это позиция, навязанная пропагандой украинских национал-деколонизаторов, и с политической точки зрения она контрпродуктивна. Ну, представляете бы, например, Ленин вместо антивоенной пропаганды говорил о российской армии, что они все военные преступники. А с точки зрения международного права она абсурдна. А для национал-деколонизаторов, как ни странно, она совершенно недостаточна, потому что для них вообще недостаточно никакая уступка, на которую пойдет российский лун, если он признает границы 91 года, от него тотчас потребует деколонизации России, ядерного разоружения, поддержки РДК, потому что, конечно, их цель не найти общий язык, а загнать в угол и найти предлог разоблачить генетически неполноценную Русь. Но это ведь только начало нашей проблемы, потому что я возьму ПК за рога. То, чего, как правило, не делают, стараясь обходить острые углы страны. Оставление всей территории Украины по Яшину – это также уход из Крыма. Население Крыма, 85% – это этнические русские, говорят они на русском языке. Я не могу сказать, что их существование до 2014 года было безоблачным. Украина – это вам не Швейцария, где все языки были равны. А вот при Ющенко, напомню, кинотеатры в Крыму должны были показывать фильмы только на украинском. Официальные документы заполнялись на украинском. В общем, очень был странный процесс взаимодействия гражданина с государством. Получилось, что русскоязычный гражданин, чтобы подать бумагу русскоязычному же чиновнику, был вынужден искать какого-то толмача, который все это переведет на украинский. Международным гуманитарным правилам это категорически не соответствует. Достаточно сказать, например, что в Израиле арабский язык является официальным. Ты можешь обратиться в какой угодно государственный орган на официальном языке. Но это, конечно, все напоминало вот такую ползучую националистическую... такую ползучую национализацию языка, которая, например, после Первой мировой войны шла по всем странам Восточной Европы, которые были после Первой мировой войны в результате Версальского договора сделаны независимыми, и немецкоязычное меньшинство в них, в этих странах, как в Польше, так и в Чехословакии, так, как ни странно, в Эстонии и Латвии, что было особенно обидно, потому что там немцы просто спасли эти страны от завоевания Красной армии, подвергалась очень сильной дискриминации. В нашем стриме про Первую мировую войну мы подробно говорили о приемах этой дискриминации, которые были практически одинаковы везде. В Крыму, разумеется, было все это в очень лайтовой версии, и понятно, что это было, в свою очередь, ответ на попытки, очень крайне неуклюжие попытки Путина вмешаться во внутренние дела Украины. Это был ответ на его вмешательство в попытку выбрать Януковича. Но вот я всегда считала, что... представление Путина о том, что Майдан сделали американцы, я имею в виду первый Майдан, были совершенно какие-то безумными, да, человек живет в альтернативном мире, пока у нас здесь в начале войны не появился тогдашний посол США в Украине, господин Джон Хербст, очень известный крупный посол, который сказал, что вот он во время первого Майдана, во время тех выборов был в Украине, он был шокирован теми успехами, которые делал Путин, и счел нужным сделать все, чтобы Америка поддержала противоположную сторону. Такие, знаете, глаза стали квадратные, я подумала, вот теперь, вспоминая вот те самые слова Кеннона и те самые слова Бьюкинена о векселях, которые были выданы различным странам Восточной Европы и которые Америка не сможет оплатить. Я тогда подумала, а может быть, господину Хербсту не следовало активничать, в конце концов, да, есть жестокая наука геополитика, и есть страны, которые Россия воспринимает как свое ближайшее окружение, и, наверное, скажем, Америке бы тоже не понравилось, если бы Россия или там, Советский Союз вмешивались, скажем, в выборы в Канаде или вмешивались бы в выборы в Мексике, несмотря на то, что, понятно, эти страны гораздо меньше связаны с Америкой, чем Россия с Украиной. То есть вот тогда мы сейчас не будем углубляться в эти печальные вещи, как я уже я обещала, мы можем обсудить их, наверное, в следующем эфире. Но вот, тем не менее, вот в результате того, что эти две страны, я имею в виду Россия и Украина, расходились как две материковые плиты, потому что Путин, вместо того, чтобы делать Россию экономически и интеллектуально процветающим центром, естественным центром тяготения в метрополии для бывших окружающих территорий, делал ее вот такой вот, как это, мужиком, который ломится в украинский дом с криком «Я сейчас сломаю ворота и утащу тебя в подвал». И, естественно, жертва выпрыгивает из окна и бежит в Европу с криком «Помоги, помоги, я, пожалуйста, не хочу в подвал». Но, тем не менее, it takes two to tango. И когда в 2013 году Крым услышал от Ирины Фурион, что не каждый, кто хочет быть чиновником в Украине, должен сдать экзамены на знание украинского языка, жителей Крыма долго уговаривать не пришлось. Референдум в Крыму о присоединении к России, может быть, и не отвечал никаким международным нормам. Но вот представление президента Зеленского, в 2021 году он, кажется, рассказывал, что вот когда ВСУ пойдут в Крым, то россияне сбегут из Крыма, а гражданские будут помогать свергать власть. Ну вот это от действительности так же далеко, как некоторые представления Путина о Киеве за три дня. А какую же судьбу, собственно, готовит жителям Крыма президент Зеленский в случае возвращения Украины границ 91 года? Ну вот официальный спикер офиса президента Михаил Подоляк ответил на это еще в 2022 году. Он пообещал, что все жители Крыма, которые поддержали аннексию, должны быть депортированы. Цитирую, все, которые хлопали в ладоши и говорили «Ура!», мы хотели видеть Россию у себя на полуострове, должны понести за это максимальную ответственность. То есть они должны будут уехать в Россию, если хотели жить в этой нищей стране, которая не хотела жить в ногу с цивилизацией. Цитата закончена. Напоминаю, что Михаил Подоляк также пообещал, цитирую, полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства. Но как это будет выглядеть, мы видим на примере нынешнего законопроекта госпожи Пипы о том, что на переменах детям запретят говорить по-русски. А заявлял Михаил Подоляк, что коллаборанты и предатели – это все, кто получил российский паспорт. Точно так же высказывалась команда Гарри Каспарова. Вот в частности на дебатах с Александром Штефановым ее представитель Иван Тютрин заявил, что все, кто одобрил присоединение Крыма к России, должны будут его покинуть. Фактически речь идет об этнической чистке. И господин Тютрин высказал желание эту чистку возглавить, чтобы процесс происходил, как он выразился, без эксцессов. А кроме того, что не может не пугать, есть такая большая пиар-компания властей Украины, которые утверждали, что в Крыму произошло полное этническое замещение местного населения. Они в разных источниках говорили, что из Крыма сбежало аж 300 тысяч украинцев, и в него завезли то ли миллион, то ли полтора русских. Ну, вот, конечно, я не могу полностью ручаться за эти цифры. Но вот если верить цифрам, которые приведены в российской газете, и которые, опять же, опираются на реальные данные переписи населения, то получается, что из Крыма в Украину после 2014 года с концами, то есть не вернулись, уехали около 23 тысяч человек. Там сначала уехало то ли 50, то ли 70, но некоторые, большая часть их потом вернулась. А вот в Крым очень интересная статистика. Приехало в Крым 166 тысяч человек, но при этом 70 тысяч из них приехали с Донбасса или Луганска. То есть это, строго говоря, тоже украинские граждане. И еще 80 тысяч человек из Крыма в Россию уехало. То есть из Крыма в Россию уехало больше людей, чем из Крыма в Украину. По вполне понятным причинам. В Крыму на самом деле там отсутствуют многие международные сервисы, у тебя проблемы с паспортами. То есть далеко не такая сладкая вещь жить в Крыму. То есть нетто приток в Крым из, собственно, России составил около 16 тысяч человек. То есть возникает вопрос, а зачем такие странные цифры о миллионе заселившихся в Крыме русских? Но они выглядят с дополнительным обоснованием и без того обещанной депортации. Дескать, вот когда мы погоним 1,5 миллиона человек из Крыма, это все, значит, свежезаселившиеся после 2014 года. Ну и, конечно, когда мы видели, ну, даже Европа была в ужасе от этнической чистки, которая, ну, была учинена в Нагорном Карабахе, хотя ничего Европа по этому поводу не сделала, потому что и Европа, и США, и вот все эти правозащиты, розовые пони и сферические кони в вакууме, как мы видим, они проявляют сочувствие только по строго определенным поводам. А тем не менее, даже Европа была шокирована этнической чисткой в Нагорном Карабахе, где ее праздновали в украинских соцсетях, национал-деколонизаторы прям писали, что в Крыму будет то же самое. То есть вот, как мы видим, этническая чистка всех жителей Крыма, которые имели несчастье хлопать в России в случае оставления Крыма российскими войсками, но это достаточно вероятная вещь, то есть это просто заявленная вещь. Причем обратите внимание, что она заявлена, несмотря на то, что, в общем, Соединенные Штаты такое не любят, они должны не одобрять, они должны это как-то останавливать. А они ни разу не по этому поводу ничего такого не высказывались. Но, соответственно, у меня вопрос к Илье Яшину. Он точно уверен, что такая гипотетическая чистка соответствует национальным интересам России? Разумеется, Крым – это крайний пример. Ситуация в Донбассе, в Луганске, тем более в Мелитополе, в Бердянске, она куда сложнее. Ну, в общем, там тоже есть немало, то есть там есть, с одной стороны, немало сторонников Украины, в том числе, которые сейчас остаются, напоминаю, в Донбассе и Луганске, и не могут по каким-то причинам уехать, родители, работы, еще что-то. А, но там есть также сторонники русского мира, еще больше там болото, то есть тех, для кого обе стороны или равно приемлемы, или равно отвратительны. И вот я как-то говорила о фильме «Русские на войне» режиссера Трофимовой, которая теперь, кажется, внесена в список национальных врагов Украины. Я напомню, что он начинается с истории человека родом из Донбасса, который воюет в российской армии, причем утверждает, что воюет не только за деньги, но и за идею, потому что у него, дескать, в 2014 году все отобрали, видимо, то, что у него было, осталось на украинской стороне. И, например, в ней показано Луганское село, куда заезжают российские солдаты. Я не совсем понимаю, они находятся в этом селе или нет, но они развозят там гуманитарную помощь. Там осталось только 23 человека. Там вот какая-то старушка колченогая ходит, передвигаясь на костылях, клянет изо всех сил украинцев, признается, что абсолютно все, кто мог, из села уехали, показывает воронки от украинских же снарядов. Соответственно, и дальше говорит она, вот если украинцы приедут, они нас, наверное, всех поубивают. Я не думаю, что старушка говорит правду, но просто вот это живой человек, который так думает. Да, его очень мало, потому что, как я уже сказала, в селе осталось 23 человека, все разбежались. Утверждение, что в селе все поддерживали Россию, это остается на ее совести, ее невозможно проверить. Ну вот она вполне искренне. Еще раз, вы тут мне скажете, что этнические проблемы Украины – это этнические проблемы другого государства, это государство-демократия, что у них там было в Крыму, Донецке или Луганске не происходило, они могли голосовать, если им это не нравится. Кстати, в связи с этим они голосовали за Януковича, потому что только вот, представляете, вот вы русскоязычный украинец на Донбассе, вы думаете, боже мой, значит, вот или мне голосовать за галичан, или за Януковича. Вот выбор между… Как там в анекдоте про обезьяну, куда же мне разорваться, к красивым или к умным? Вот я просто жуть какая. А влезать туда было, безусловно, не надо. Я уж много раз говорила, что из всех решений, которые выбрал Путин, война была наихудшим. Но слушайте, ну вот она уже произошла, уже влезли. Поэтому извините, если я скажу еще одну неприличную вещь. У российской интеллигенции есть похвальство. Она всегда находит недостатки у собственного государства. Вот это государство, которое за лайки сажает, а Буча врет, является вполне уже даже не авторитарным, а тоталитарным. Да, она совершенно ужасна. И я в самом начале этой войны сказала, что Путин будет использовать эту войну, чтобы построить в России ХАМАС. Вот чего я не ожидала, что, оказывается, не только с этой стороны бортика будет строиться ХАМАС. Потому что когда дело касается соседнего государства, тут русская интеллигенция проявляет изумительную близорукость, которая сравнима только с близорукостью западных полезных идиотов, которые московскими процессами 1937 года восхищались, и с близорукостью, кстати, белых леваков, которые становятся на колени перед БЛМ, и с которыми она все больше и больше находит какое-то, ну, не генетическое, а такое грантовое родство. Потому что в настоящий момент со стороны президента Зеленского мы видим полный косплей Путина. Мы видим вот этот телемарафон вместо Скобеева и Соловьева. Мы видим РДК и Легион Свободы России вместо ДНР и ЛНР. Мы видим вот эти рассказы удивительные, что русские сами бьют по Белгороду и даже сами взрывают себе Крымский мост. Самое главное, мы видим отмену выборов, чтобы сосредоточиться на борьбе за демократию. Все это на фоне безумной коррупции, деньги в объеме, которые украинская элита никогда не видела, столько денег она не делила, сколько ей дает сейчас Запад. Невероятное для Украины сосредоточение власти в руках правящей верхушки. Конечно, это близко не похоже на современный путинский режим, но Путин году в 2003, 2004, 2005 это вполне себе уже похоже. Вот если представьте себе, что вот то, что происходит сейчас в Украине, а происходило бы в России, вот вся эта истерика в соцсетях, вот что бы сказал Яшин? Он сказал бы, что это чистой воды фашизм используется только для того, для построения диктатуры, для совращения народа, для создания, точно так же, как и в России, иллюзии псевдобольшинства. А что такое псевдобольшинство? Это когда люди, которые имеют мнение, отличное от государственной пропаганды, боятся его высказать из опасения, что их или отменят, или посадят, обращая внимание, что в Украине это пока еще чаще только отменят. Но есть уже некоторые люди, которые вынуждены не въезжать в Украину, чтобы их и не посадили. И вот это вот под несмолкающий хор невыполнимых псевдопатриотических лозунгов легче строить диктатуру и воровать. Ну, совершенно невероятные вещи мы видим от пропавших денег на укрепление до денег, на которые вот сейчас расследуют, что случилось с деньгами на закупку оружия, до всех этих медицинских комиссий, начальников медицинских комиссий, которых дома обнаруживается 5 миллионов рублей. А вусификация на концерте «Океан и Эльзы» хватают людей, которые туда пришли, в ресторанах хватают людей, которые туда пришли, и более того, есть серьезное подозрение, что хватают не потому, что вот надо план выполнять, а возможно еще и потому, что владелец ресторана не успел договориться или надо переоценивать условия, пересматривать условия договора. И как это вот все российская оппозиция этого не видит? И боится говорить про Зеленского, ну, потому что со словами «да, конечно, нехорошо, мы же на них напали». Тут мы же на них напали, но это же не обязательно было все это устраивать. У президента Зеленского был шанс воспользоваться войной, чтобы построить свободную, процветающую демократическую страну. А точно так же, как у Путина был шанс 20 лет назад воспользоваться властью, чтобы развить Россию. Кстати, даже не обязательно демократическую страну строить. Хорошо, может строить процветающую авторитарную, как Китай. Президент Зеленский вместо этого выбрал другой путь, а значит, он решил, что он теперь новый Черчилль, что в обмен на сдерживание России вот США вот все это будет или поддерживать, и закрывать глаза на деколонизаторскую риторику, на зачистку соперников, на концентрацию власти, на эндемическую коррупцию. И да, как я уже сказала, это безусловно, отчасти эти манипуляции являются удачными, потому что отчасти, с другой стороны, они являются одной из важнейших причин, почему в Европе и США решили, что войну все-таки, кажется, пора останавливать. Потому что, несмотря на все заклинания про то, что государственные границы нехорошо нарушать, это война, равно, кстати, как и война Израиля с Хамас, она свидетельствует о наступлении новой исторической реальности. Эта новая историческая реальность заключается в том, что международное табу, направленное на запрет применения военной силы цивилизованными государствами, терпит свой исторический крах. Этот табу был установлен после Второй мировой. Оно привело к двум результатам. Во-первых, в мире, где силы не применяют сильно, ее стали применять наглые. А во-вторых, оно приводило множество серых зон, зон, которые превратились в международных хелферщиков, которые проиграли войну, но не исчезли, поэтому считают, что им все должны и все позволят. Вот одной из таких зон является сектор Газа. И президент Зеленский, на мой взгляд, вполне может превратить Украину в такую зону. Вот мы полагали, я полагала вначале, что Хамас будет с восточной стороны будущей линии разграничения, а с западной стороны будет Южная Корея. Сейчас это для меня очень сомнительно, потому что, как бы это сказать, современный Запад, по-моему, потерял способность создавать Южную Корею. Он зато умеет финансировать, условно говоря, сектор Газа. Антиколониальная идеология – это риторика Зимбабве, Хамаса и БЛМ. Вот ничего другого, как Зимбабве, Хамас и БЛМ, на ней не построишь. А вот, собственно, это одна из причин, по которой экономист, выражая в данном случае не только свою точку зрения, советовал президенту Зеленскому умерить амбиции, переменить цели. И мне кажется, то же самое следует сделать российской оппозиции, потому что подход «все, кто пересекли границу преступники, все российские войска должны покинуть территорию Украины», он не является реалистичным, он исключает какую-либо возможность прийти к власти в России. А если цель таких заявлений понравится украинской пропаганде, то тут дело еще безнадежнее. Достаточно зайти в реплай под твитами Яшина, прочесть, что он гнусный имперец, генетический раб, Рашка должна быть развалена, РДК войти в Хабаровск. Еще раз, эти ответы ни в коем случае не являются отражением реального общественного мнения. Точно так же, как российские Z-каналы не являются отражением российского общественного мнения. Но они являются отражением той пропаганды, которую Зеленский использует для укрепления в Украине собственной власти. Странно не приемля одного тирана, заискивать перед его копией. Не приемля путинскую идеологию, заискивать перед национал-деколонизаторами. И, собственно, самая важная вещь, которую я хочу сказать, что в СССР не было оппозиции. Но в нем был, например, «Голос Америки» и BBC. Их слушали все. И что они там объясняли? Они объясняли про плюшки, которые российские, самые разные российские страны получат в случае, если они перейдут от тоталитаризма и советской власти к рынку и демократии. Они объясняли про рынок и демократию. Вот членам правящей элиты они объясняли, что они могут жить не в трехкомнатной квартире с польской хейкой, а быть хозяевами газеты пароходов. Интеллектуалам они объясняли про свободу. Ученым они объясняли про свободу. Даже рабочему они говорили, что вот смотри, ты живешь в хрущевке, а твой коллега в Соединенных Штатах живет в собственном коттедже, имеет возможность послать сына в университет, правда, российский рабочий иногда тоже имел возможность послать сына в университет, и имеет две машины. Вот, то есть Советский Союз развалился потому, что люди, которые говорили с той стороны железного занавеса, обещали совершенно потрясающие вещи. Другое дело, что не все эти потрясающие вещи оправдались. Но вот вопрос, к кому нынешняя российская оппозиция обращается? Элите что обещают? Раскулачивание. Военным что обещают? Границы 91 года. Рядовым гражданам что обещают? Слушайте, вот вы будете принудительно посещать курсы деколонизаторов, а вести их будут, наверное, те же самые общественники, которые сейчас ведут разговоры о важном, потому что это же не меняющаяся категория граждан. Вот обратите внимание, что все люди, которые занимаются такого рода, там, исповедуют деколонизационную риторику, если старше 50-60 лет, как правило, они успели поработать или в КПСС вступить, как Ирина Фарион, или где-нибудь там поработать инструкторами комсомольского райкома. Ну вот будут с 3 лет учить русских детей правильно каяться за свою имперскость. Ну просто в очередь встанет там вся Россия от элиты до самого последнего рабочего за такое замечательное светлое будущее. Особенно на фоне успехов российских войск. И все более настойчивого желания США, Европы, Индии, Китая и Турции заморозить войну по линии фронта. Значит, соответственно, как я уже сказала, это Юлия Латынина. Не забывайте задавать нам вопросы. Ну и уж коль скоро мы начали рассказывать о главных проблемах российской оппозиции, говорю о более серьезных, по моей точке зрения, чем Железняк-гейт и Невзлин-гейт. Да, это вот та самая коллективная ответственность, про которую в том числе тоже говорил Яшин. Значит, мы слышим про коллективную ответственность постоянно. Это ответственность русских за Путина и за войну. Иногда этот тезис звучит в гордом одиночестве. Чаще сопровождается набором других. Русские виноваты в том, что они не свергли Путина, они несут коллективную ответственность за войну. Они генетические империалисты, но они могут исправиться. Для исправления надо жертвовать ВСУ, поддерживать РДК и посещать курсы деколонизации. Значит, я хочу ответственно заявить, что все это не является способом описания объективной действительности. Это пропаганда. Это психологическая манипуляция, это способ построения секты. И самое главное – это левая пропаганда. То есть вот та коммунистическая картина мира и те идеи деколонизации, которые были созданы коммунистами, которые были распространены на Западе Вильям Ценбергом, и которые являются абсолютно бонафиде, которых учат в американских университетах, там рассказывают о том, как вот надо деколонизовать Израиль от колонистов, как Манхэттен надо деколонизовать от колонистов. Вот это все, значит, вернулось тоже вместе с грантами в нашу действительность. Мало, мы этот суп уже ели в 30-х годах. Значит, есть, еще раз повторяю, бесполезно рассматривать это как способ описания исторической действительности, потому что это психологическая манипуляция, которая имеет целью заставить вас чувствовать виноватым перед тем человеком, который это говорит. Это способ построения секты. Есть два простых способа это доказать и проверить. Первое. Вот берегитесь концепции, которые не встречаются у историков до века торжества массовой пропаганды. Вот вы можете себе представить, что вы раскрываете Тацита и узнаете, что римляне несут ответственность за то, что пала республика и установилась императорская власть. Или, я не знаю, вы раскрываете Алексиса де Токвиля, и он рассказывает вам, что французы несут коллективную ответственность за террор 1792 года. Что там, вавилоняне отвечают за Навуходоносора и за коллективно за разрушение первого храма, кампучийцы за Полпота, китайцы за Мао Цзэдуна. А при том, что я обращаю ваше внимание, что вот, например, кампучийцы понятно, что когда у вас палками забивают и голодом морят треть населения, то, по крайней мере, другая треть населения в этом принимает активное участие. Или, скажем, особенностью китайского террора, вот у меня довольно много книг об этом сейчас написано, было то, что он не опирался на специальные органы типа НКВД, как в Советском Союзе, а в селе, например, происходило так. Те люди, которым хотелось есть, они палками забивали богатых, они палками забивали тех, кто что-то не то говорит. То есть люди сами выполняли роль и доносчиков, и карательных органов, все было в одном флаконе. Но, тем не менее, вот я реально не видела ни одной нормальной исторической работы, где рассказывалось, что вот коллективная ответственность китайцев за все это. Но вот на протяжении 2500 лет существования науки истории этот вопрос просто показался бы историкам бессмысленным. Потому что история описывалась как угодно, как поступки конкретного правителя, как смена экономических формаций, промысел Божий. Но вот точно не у Тацита, не у Фруасара вы не найдете концепции о том, что коллективная ответственность римляне несут за походы Цезаря в Галлию. А вы будете смеяться, они даже не пишут о коллективной ответственности там Афинского народного собрания, которое во время Пелопоннесской войны постановило предавать смерти всех мужчин захваченных городов, хотя, строго говоря, на этот раз решение это действительно принял народ. И искать это объяснение в историческом труде, хоть сколько-нибудь претендующим на объективность, так же бессмысленно, как искать в трудах Эйнштейна объяснение, почему люди не сваливаются с плоского края Земли. И обсуждать этот тезис, ветхозаветный пророк Амос вам скажет, что город Лахиш был уничтожен из-за того, что жители его не слушались Господа. Вот мы будем, это, кстати говоря, такая же попытка психологической манипуляции, и люди, которые это слышат, должны чувствовать себя виноватым и Господу слушаться. Но вы будете в серьезном историческом труде сейчас обсуждать, был уничтожен город Лахиш из-за того, что он не слушался голоса Господа. Или будете обсуждать некоторые другие вещи. Но одно единственное исключение, кстати говоря, есть вот в этой истории с коллективной ответственностью. Была христианская пропаганда, согласно которой евреи несли коллективную ответственность за распятие Христа. Все были виноваты. Собственно, эта концепция лежала в основании погромов, потому что погромщики, они не хотели себя чувствовать просто убийцами и насильниками, они хотели себя чувствовать правыми, священными мстителями. И вот концепция коллективной вины евреев, которые Христа распяли, это чувство им давало. А второй способ, вот как отличить реальную концепцию, реальный исторический инструмент от манипуляции. Очень просто. Мера, которой вы мерите все народы, должна быть одинаковой. Вот дырочки в линеечке, они на одном месте должны быть. Вот перемените название нации и посмотрите, вас не жмет. Например, в Украине 100 тысяч украинцев сотрудничало с нацистами и помогли убить 1,5 миллиона евреев. Это как минимум. Там 1,5 миллиона разница. 1,5 миллиона до 1,9 миллиона. Вот представьте себе заявление. Украинцы несут за это коллективную ответственность. У них погромы в генах. Они громили евреев еще со времен Каливщины. Или то же самое, скажем, о литовцах. Вот 90% из 2000-го населения литовских евреев были убиты. Почти половина была убита при участии литовских добровольцев. Это называлось «Ипатингазис Бирис», если я не ошибаюсь. Вот такие вот отряды самообороны. Вот представьте себе, входит к вам кто-то и говорит, значит, все литовцы виноваты. И классический пример, который, собственно, с которого все и пошло, это белые, коллективная вина белых. Вот представим себе, входит какой-нибудь замечательный очередной афроамериканец и говорит, некоторые белые когда-то владели рабами, некоторые черные когда-то были рабами у белых. Стало быть, белые несут коллективную ответственность за рабство, они должны выплатить репарации, даже потомки тех белых, которые никогда не владели рабами, даже потомкам тем черных, которые никогда рабами не были. И вообще они должны извиниться перед черными, потому что они разрушили великую черную культуру, украли все ее изобретения и достижения и заменили ее своей токсичной белой культурной, основанной на подавлении ненависти. Вам дико? Мне тоже. Почему дико? По трем причинам. Во-первых, идея коллективной ответственности в такой ситуации равняет праведника с грешником. Вот, например, 2515 украинцев входит в число праведников народа мира. Это люди, которые помогали спасать евреев. И как только вы вводите коллективную ответственность, оказывается, что тот, кто рисковал жизнью, спасая еврейку на чердаке, виноват точно так же, как тот, кто под руководством штурмфюрера во рву расстреливал еврейских детей. Ну что, коллективная ответственность. А во-вторых, идея коллективной ответственности – это еще более важная вещь. Имплицитно предполагает, что сам-то ты не такой, что вот ты лучше. Вот если бы я жил во времена Чингисхана, я бы никогда там жителей Бамиана не вырезал. Вот если бы я жил во времена Бабьего Яра, то я бы никогда в этом не участвовал. И вообще мой народ бы никогда такого не делал. Мы эльфы, а они орки. К сожалению, это не так. Мало кто из людей может предсказать, как он будет вести себя в страшных обстоятельствах, под давлением среды, с промытыми мозгами. Читайте книгу, по-моему, господина Брауна о отрядах, вспомогательных отрядах СС. А в-третьих, идея коллективной ответственности, тут я благодарна Екатерине Шульман, противоречит, собственно, всей развитии европейской цивилизации. Потому что европейская цивилизация развивалась именно в направлении защиты индивидуума. Она внедряла идею индивидуальной ответственности за поступки. В этом смысле, конечно, вот все эти теории деколонизации и теории белой вины, принятые в американских университетах, они представляют абсолютный интеллектуальный регресс. Ну да, вот в X веке в Исландии в порядке кровной мести можно было сына замочить за то, что сделал отец, но больше этого невозможно. А тут предполагается даже, что не сын отвечает за отца, а вообще там все отвечают за всех. И предполагалось, что в рамках индивидуальной ответственности, что ты как-то властен над обстоятельствами, а тут ведь получается, что ты никак не властен. Вот 250 лет назад, если ты украинец, твой предок, и даже не твой предок, а просто кто-то из украинцев во время Калиевщины устроил погром, ну, все, ты уже генетический погромщик. То есть, еще раз, идея коллективной ответственности – это нацизм в чистом виде, но нацизм наоборот. Потому что обычный нацизм – это когда вы прямо говорите, что какая-то нация, ну, допустим, евреи или славяне – это недочеловеки. Ну, вот вы родились в этой нации или в этой расе, все, кожа у вас какая-то, допустим, черная или глаза какие-нибудь вот раскосые, все, из списков человечества вас можно вычеркивать, никакой надежды для вас нет, вот хоть выше головы прыгнете, вы все равно недочеловек, шах и мат. И это, конечно, одна из самых омерзительных и страшных идей в истории человечества. Хруст костей от нее слышу, запах свернувшейся крови от нее исходит. Но современный нацизм, он выглядит по-другому. Это нацизм розовых пони, белых пальто, сферических коней в вакууме и, конечно, грантов на деколонизацию. А он, например, спрашивает, почему вы не свергли Путина? Или почему вы, еврейские колонизаторы, не можете договориться с палестинцами? Ну, это опять же по умолчанию предполагает, что вот тот уж говорящий-то с его полом генов, он бы точно сверг Путина и с палестинцами нашел бы общий язык, самовыпилился бы смиренно. А это вот прогрессоры нам говорят, которые находятся на высшей ступени развития человечества, и с понятным чувством морального превосходства они поглядывают на соседний с ними арканар. Раньше нацисты говорили, вы недочеловеки, а про целую расу или народ. А теперь нацисты говорят, вы недочеловеки, потому что вы не. И дальше следует какой-нибудь безумный тейк. Вы не долетели до Марса, не договорились с палестинцами, не свергли Путина. Значит, при этом этот тейк одновременно предполагает, что тот, кто его изрекает, вот уж он-то бы до Марса долетел, он бы Дендербаны достиг, он-то бы вечный двигатель изобрел, он светлый эльф. А стать эльфом оказывается очень легко, надо просто сказать, что все остальные орки. Еще раз, это не способ описания действительности, это психологическая манипуляция, причем это крайне левый дискурс. Он должен поставить объект манипуляции в положение злокачественной психической зависимости. Я грешник, я согрешил. Святой отец, как мне исправиться? И хотя, вот, как я уже сказала, манипуляции про коллективную ответственность в истории не было, вот не считая истории про ответственность евреев, которые распяли Христа, другие попытки подобных манипуляций были очень многочисленны. Я уже говорила про ветхозаветных пророков, которые объясняли, что вот раз вы недостаточно молились Господу, вот вас Бог и покарал. Или вот христианская церковь, она любила объявлять грехом плотскую связь. Всякую, не говоря уже о внебрачной. Это тоже шах и мат, но с такими вводными каждый человек, который на земле живет, становится грешником. А уж если он гей или там обзавелся внебрачной любовницей, все, пиши пропало, его ждет адский огонь, но этот огонь можно избегнуть, если правильно что? Правильно каяться и жертвовать церкви, купить индульгенцию. И, собственно, так создавалось страшное здание средневековье, где каждый человек был виноват, потому что грешил. У коммунистов была очень похожая тема. У них каждый буржуа был виноват тем, что он не пролетарий. Тоже это был первородный грех, но смыть его было можно, участвуя в коммунистическом движении или, опять же, жертвуя компартии. Вообще, обратите внимание, что все секты такого рода, которые заставляют чувствовать себя грешником, немедленно тут же предлагают и выход. Помоги нам, пожертвуй на тех, кто объясняет тебе, что ты грешник, чтобы они могли объяснить это еще большему количеству людей. А когда коммунизм немножечко подпротух, значит, соответственно, вот новые две разновидности этой левой идеологии выглядят так. Во-первых, каждый предприниматель, а теперь уже и человек, грешит тем, что он разогревает планету, выбрасывает в воздух СО2. Тоже можно смыть этот грех, если поддержишь донатом святую Грету Тунберг. И кроме того, как я уже сказала, каждый белый виноват в том, что он белый, он построил белый патриархальный сексизм, вот эту ужасную капиталистскую цивилизацию Ньютонов, Гейзенбергов, Вашингтонов. При этом уничтожил нам, рассказывают очень часто, замечательную, основанную на любви и равенстве цивилизацию черных людей, которые нам серьезно иногда рассказывают, что открыли Америку, да-да, вы не знали. Ну да, может быть, это преувеличение, но вот это простим же им, они же жертвы, они же угнетенные. Там периодически заходишь в Твиттер, видишь удивительные, просто удивительные тейки о том, как, оказывается, черные изобрели все изобретения, а белые их у них украли. Музыку изобрели, опять же, белые у них украли. Вот белый человек, он дефектный по определению, генетический угнетатель и институциональный расист. Причем никаких способов перестать быть расистом ему нет. Если он говорит, что он не расист, он находится в состоянии denial, отрицания. Ну, есть только один путь к спасению. Правильно, донатить на БЛМ и посещать курсы деколонизаторов. А вам, конечно, будут в лицо плевать из-за там, тысячелетнего угнетения, но при этом вы потом получите бумажку. Бумажка от курсов деколонизаторов позволит вам сделать в вашей компании карьеру по линии ДЭИ. Еще раз, это никакое не описание исторической действительности. Это психологическая манипуляция, это построение секты. Во главе сект, как всегда, находится ничтожество, которое не могут создать семя с помощью положительного созидания. Соответственно, они повышают свой статус и собирают деньги за счет внушения окружающим ложного чувства вины. Это новый вид расизма и нацизма. И вот история коллективной ответственности русских – это просто перевод худших образцов БЛМ на русский. А еще раз напоминаю, что вот как и во всех описанных выше сектах, за психологической манипуляцией у коллективной ответственности всегда следует следующий ход. Немедленно жертвуйте на ВСУ, посещайте курсы по деимпериализации и так далее. Не хотите, но значит вы за Путина. Еще раз, коллективная ответственность – это манипулятивный прием, используется в век технологии массового оболвания для построения квазисект. Это способ сделать вас виноватыми, зависимые от руководства секты. Просто перестаньте оправдываться, перестаньте искать логические аргументы. Вот они вам не помогут. Еще ни одному еврею не удалось оправдаться в том, что он не распинал Христа или в том, что он не колонизовал Палестину. Ну, а самим национал-деколонизаторам я, конечно, должна сказать следующее, что не будучи сторонником культурной революции, которую проповедуют, как правило, завистливые инхунвибины, которые сами ничего не создают, но требуют всех, кто может создать, сбросить с парохода современности. Но вот я очень люблю максимум, что каждого надо судить по его же мерке. В частности, там, проблема ФБК с Железняком заключается не в том, что они взяли деньги от не очень хороших людей, а в том, что они всех остальных таких же нехороших людей называли предателями, олигархами и людьми, которые предали будущее России в 90-х годах. А вот деколонизаторы требуют деколонизации Российской империи, но современная Украина, ну, как бы надо начинать с себя. Современная Украина является одной из наследниц этой страшной, согласно деколонизаторам империи. Я так считаю, что она является совершенно замечательной страной, полной замечательных людей, которая действительно принимала созидательное участие в созидании этой империи, и представители, которые находились в числе людей, которые этой империей управляли, и были даже там overrepresented, что как раз очень хорошо было для империи, потому что это была более западная, более развитая часть. Но вот вы считаете, что значит, вот Украина, бесспорно, возникла в результате жизнедеятельности этой империи, соответственно, можно начать с себя. Можно вернуть Польше те земли, которые были отторгнуты от нее в результате сталинского СВО 1939 года. Закарпатье можно вернуть Венгрии, Бессарабию, Молдовию, землю юго-востока Украины можно вернуть наследникам Золотой Орды, потому что вот если вы посмотрите на карту где-нибудь в веке в 16-м, то, конечно, никакой Украины на этих землях нет, там есть Золотая Орда. Кто ее историческая наследница? Вы утверждаете, что Россия, ну, вот и возвращайте. А вот после этого те земли исторической Украины, которые в 1654 году объединились на Переславской Раде с будущими московскими коварными деколонизаторами, то есть территорию Польского, Киевского, Черниговского и Брацлавского воеводств, можете деколонизировать до Марковкина заговения. Деколонизатором деколонизаторова. Это Юлия Латынина. У нас, я час 40 в эфире. Напоминаю также, напоминаю вам очень сильно не забыть посмотреть то, что наш эфир с Чичваркиным. Я сейчас посмотрю еще какие-то вещи, которые я могла говорить и которые мне важны. Да, вот я тут видела, что чиновники от Калифорнии запретили ближайшие спуски SpaceX из-за политических постов Маркса, Маска, без иронии. Секундочку. Да, есть две очень важных вещи. Это, значит, это, конечно, страшная история о Виктории Рощиной. Я сожалею, что я с этого не начала. Напоминаю, это украинская журналистка, которую была первая в списках на обмен, так же, как и Навальный. И вот нам сообщают, что она умерла. Я мало сомневаюсь, что так же, как и в случае Навального, ее убили, чтобы не иметь возможности обменять. И очень важно еще одно имя. Это имя Ирины Навальной. Это тоже украинка. Это девушка, которую, скорее всего, арестовали в Мариуполе из-за ее фамилии. Ей сейчас пришили какой-то теракт, в который я чрезвычайно мало верю, подготовку к какому-то теракту. Дали 8 лет. Очень важно не забывать повторять это имя, чтобы оно в списках на обмен постоянно звучало. Значит, губернатор Забайкалья, который вытирает козявку об одежду начальника лесничества во время ее доклада. Ну, слушайте, да, это вот, конечно, маленький, но яркий пример. У древних инков существовали даже специальные царедворцы, которые съедали упавшую с властелина козявку, чтобы та не касалась земли. Квадроберы, которых вдруг затеяло российское государство запрещать. Это какое-то, конечно, абсолютное помешательство, потому что будут ли они запрещать кота в сапогах, бременских музыкантах и ветеря в тигровой шкуре. Вот Геракл тоже хаживал в шкуре немейского льва, как есть квадробер. А если так вспомнить, то и Путин летал со стерхами и для этого чего-то специально облачался. Вот мне кажется, это совершенно удивительно, потому что это одна из важнейших черт смеховой культуры человечества в течение даже не сотен, а тысяч лет. Человечество, дети во время колядок и так далее все время переодевались в каких-то животных. Целые культуры были построены на идентификации каких-то кланов с животными. И то, что вдруг... Кстати, обратите внимание, как случилась эта история с квадроберами. Она очень хорошо показывает, что когда государственная идеология основана, является ненависть, то во время пяти минуток ненависть все равно кому ненавидеть. Я забыла именно имя той певицы, которая первая начала всю эту историю. Она выступала, может, мне подскажут во время эфира, она выступала где-то в Сибири, если я не ошибаюсь. И она увидела девочку в зале, которая была с кошачьими ушками. Ее пригласила на сцену и сказала: «Ты, девочка, часом не квадробер ли?» Девочка сказала, что она квадробер, и певица принялась ее высмеивать и говорить, что вот так вот не соблюдаешь патриархальные ценности, через некоторое время ты там, и детей у тебя не будет. В общем, какую-то чушь начала высмеивать эту бедную девочку. И за эту девочку против этой певицы, обратите внимание, вступилась сначала вся вот эта вот скрипоносная публика, все вот эти попадьи российские. И они начали писать, что певица недопустимо вела себя с ребенком, и уже собирались ее патриотически отменить. И тут наша певица выяснила, вывернулась, она сказала, что вот этот квадробер, они же там против скрипоносных ценностей. И вся эта публика, которая только что хотела отменить певицу, развернулась на 180 градусов и принялась отменять квадроберов. Про Светлану Алексеевич и совершенно дикую историю с премией Марианы Кацаровой я уже говорила. Да, совершенно дикая история от создательницы The Bell Елизаветы Осетинской, которая, напоминаю, что они делают совершенно потрясающее медиа, им вынуждены были уехать в Россию, и тут, как всегда, им прилетело со стороны Запада, где им отменили платежи по Страйпу, они существуют только, естественно, на донаты, со словами «какие-то вы тут не такие», и вообще то ли вы закусочная, то ли вы русские. Даш, если можно, опять же, пришлите мне, пожалуйста, ссылку на... Секунду. А, да, вот ссылку на вопросы. Извините, что если я их буду читать, вот мне тут пишут «благодарю», мне пишут «пригласите на беседу» на Тамару Эдельман. Дима пишет мне «Украину никто не разделал, это Московия, скоро смерть и, как следствие, развал на регионы». Но вот нам говорят, что Путин живет в альтернативной реальности. Вот скажите, вот что делать с такими людьми, которые не просто живут в альтернативной реальности, а которые вот сейчас, спустя почти 3 года войны, это пишут, вот опять мне Дима Винт пишет, 2/3 Москвы после развала уедут жить в регионы, а рядом с Кремлем коровы будут пастись. Да-да-да-да-да, вот будет фиолетовый луч в самый последний момент, американцы все дадут. И понимаете, еще раз повторяю, это же не сам человек думает, это за него реально думает пропаганда. И у меня один вопрос к президенту Зеленскому, потому что, да, такая пропаганда существует для того, чтобы захватить власть в стране и ездить по ушам и мозгам граждан. А другой у меня вопрос, как ни странно, я уже говорила, к Соединенным Штатам, потому что Украина зависит от Соединенных Штатов чуть больше, чем на 150%. И мы видим, что вот это Соединенным Штатам не жмет. Точнее, это не жмет глубинному государству, это не жмет демократической партии. И очень много других вещей Соединенных Штатам не жмет, которые меня заставляют вот пересматривать, как бы это сказать, вот всю ту красивую картинку, которую я лично верила с 91 года. Еще до 91 года, что на Западе демократия и рынок, в Советском Союзе тоталитаризм и господство партии и плановая экономика. В Советском Союзе все было правильно. Тоталитаризм, господство партии, плановая экономика. Но вот оказалось, что я не совсем понимаю, почему американцы позволяют, там, совершенно спокойно поощряют существование всего этого, потому что, ну, как бы, один из ответов все равно американцам не до этого, вот левому истеблишменту американскому не до этого, это, скорее всего, правильный ответ. А другой ответ заключается в том, что благодаря вот этой безумной идеологии можно продолжать стирать Украину о России и Россию об Украину в самоубийственной войне. И вот я обещала поговорить на следующей неделе, вернее, уже в эту субботу, о вообще истории, которая тянулась с 2014 года, и о многих моментах, когда можно было эту войну предотвратить, и это взаимно нарастающее напряжение между двумя расходящимися пластинами конденсатора, когда-то принадлежавшими одному и тому же государству, погасить. Я не знаю, например, задумывались ли вы вот о какой потрясающей вещи, что в 2014 году, когда Путин отхватил Крым, и главой государства в Украине был еще Турчинов. Не Порошенко, а Турчинов. А тогда Путин де-факто предложил размен Крыма на Донбасс. И тогда этот размен де-факто осуществлялся в 2 этапа. Первый этап заключался в том, что Украине было позволено вывести войска и технику из Крыма, а она вывела войска и технику из Крыма. А И российские сепаратисты покинули Харьков. Я не знаю почему, но мне кажется, что поскольку по Харьковской области проходят основные трубопроводы, Путин не хотел, чтобы там что-то там полыхало. Но это может быть мое предположение. А следующим этапом должно было стать, и это были достаточно проработанные планы, которые прорабатывались внутри самого Украины, а переход, ну, такой это был типа прообраза Минских соглашений, переход части наименее одиозных сепаратистов, фактически с согласия Путина, на сторону Украины. Это, во-первых, единственный возможный способ закончить любую гражданскую войну, потому что правильный способ – это не когда вы убиваете друг друга, а когда вы переманиваете друг друга. Именно поэтому и то, что делает Путин, и то, что делает Украина, это абсолютно без... И то, что делает Зеленский, это абсолютно бесперспективная вещь, потому что таким путем вы никогда не победите совершенно точно, расстреливая пленных в посадках. И, соответственно, вот как только эти планы оформились, случайно или нет, были объявлены выборы. Турчинов, который был, ну, в хорошем смысле военным диктатором Украины, в хорошем смысле, потому что, напомню, диктатор – это просто человек, который имеет всю полноту власти во время сложной военной ситуации. В данном случае я использую это слово так и больше ничего. И побеждает Порошенко с его армией, мовой верой, и начинается совсем другая история. Хотя там тоже возникает вот этот вот проект о том, как поменять Донбасс на Крым, и он тоже в очередной раз срывается. И так происходило несколько раз. То есть было очень много, несомненно, несправедливых с точки зрения сферического коня в вакууме предложений, которые Путин делал в Украине. С точки зрения международного права это были несправедливые предложения. Но вот с точки зрения реал-политики, потому что реал-политика вот в XIX веке, как она выглядела, человек, там, правитель видит, что он не может воевать, у него нет армии, а у него отхватили кусок территории. Ну так давайте я заключу мир, этот кусок территории отдам, а дальше буду себе строить армию, дальше буду разбираться, что дальше. Вот очень много таких возможностей было упущено. Я не говорю, что они были упущены там, при каком-то контроле со стороны американцев, но американцы видели явно, что эти возможности упущены и вот продолжали выдавать векселя. И, да, вот собственно, моя главная причина, главный смысл, главная сермяжная вещь, которую я хочу сказать, что эти возможности были упущены украинскими политиками, потому что они постоянно получали от американцев те самые необеспеченные векселя, от которых пишет Бьюкинен. Они все время думали, что в крайнем случае Америка им поможет. А сейчас, как мы видим, Америка может сделать только одно. Ребят, хотите воевать до морковки на заговение? Воюете до морковки на заговение, стачиваете Путина. Так, буквально, да, я уже почти 2 часа в эфире. Юлия Леонидовна, пригласите к себе на стрим профессора Андрея Знаменского в свете ближайших выборов в Америке. Ну, сейчас я подумаю, я думаю, что лучше мы Алексашенко пригласим про эти выборы. Как вы понимаете, я, в отличие от большинства российских, ну, то есть вот у него она, российская оппозиция, она, как бы сказать, ну, после того, как люди оказались отрезаны от российских донатов, они оказались на американских грантах, а американские гранты – это в основном, как я уже сказала, про коллективную вину не потому, что американцы такие плохие, а потому что вот бегает своя вот эта вот деколонизаторская тусовка и собирается деколонизовать Манхэттен. И это вот люди тяготеют к левакам. Так что, как вы видите прекрасно, я глубинное американское государство не люблю. И, собственно, мне кажется, что за абсолютно безвыходную ситуацию между Россией и Украиной она несет свою долю ответственности, которая ни в коем случае не снимает ответственность с Путина. И ни в коем случае, кстати, не снимает, как я уже сказала, доля ответственности части украинских. на решений. Спасибо за глубокий анализ. Коллективная ответственность всех, кто спонсировал и усиливал путинский режим, в том, чтобы судить военных преступников. Не знаю, чем вы слышали мой глубокий анализ, он был ровно наоборот. Татьяна, не ругайте украинцев за недостаточный гуманизм. Воюющая страна звереет и расчеловечивает врага. Так у всех это можно пытаться мягко корректировать, но не исправить полностью. А, Татьяна, спасибо за, во-первых, первый озверела Россия. Я напоминаю, собственно, вот как раз все эти бесконечные пропагандистские по российскому телевидению передачи, которые были направлены на расчеловечивание именно украинцев. И обратите внимание, что было запрещено специальное слово «украинские нацисты». Потому что вот если просто рассказывать русскому человеку, что украинец плохой, то он не поверит. А вот если говорить, что власть в Украине захватили какие-то нацисты, то вот от этих страшных нацистов, значит, российская пропаганда и рассказывала. Причем совершенно чудовищной недопустимой вещью, которая меня просто всегда выносила мозг, заключалась в том, что очень часто украинская регулярная армия, кстати говоря, как и грузинская регулярная армия, называлась боевиками. А уж то, что пленных из этой армии иногда, как мы видим, расстреливают, а просто сажают в тюрьму и называют не военнопленными, а пытаются судить как преступников, это полный вынос мозга и нарушение вообще, если честно, всех законов божеских и человеческих. Ненависть – она такое чувство, которое редко бывает взаимным, но все-таки я должна вас напомнить, что не всякая страна расчеловечивает врага, что в истории человечества, более того, в первую очередь, в истории Европы, одна из главных причин, по которых Европа стала Европой, как раз заключалась в том, что она врага не расчеловечивала, а в отличие от большинства других культур мира, в Европе существовала сначала рыцарская культура, которая как раз очень очеловечивала, которая к врагу относилась, допустим, гораздо лучше, чем к собственному крестьянину. И потом это превратилось в достаточно высокую культуру, при которой офицеры побежденных армий, победивших армий относились к офицерам побежденных армий абсолютно по-рыцарски, и это оставалось даже в эпоху массовых армий. А дальше случилась страшная вещь, когда победило массовое сознание, и эта страшная вещь началась еще во времена Франко-Прусской войны, но наиболее пышным цветом она достигла своего расцвета во время Первой мировой войны, когда английская пропаганда создала совершенно невероятные вещи, когда она, чтобы вовлечь Англию, то есть массового избирателя в войну, промыла ему мозги и объявила немцев, во-первых, гуннами. Ну вот как сейчас русских объявляют турками, значит, или украинцами какими-то условными нацистами, немцы были объявлены гуннами. А были состряпаны фантастические книги и свидетельства, куда там распятый мальчик. Там были, я опять же, слушателей отсылаю к нашему стриму про Первую мировую войну, где об этом очень много сказано, где создались вот просто такие книжки свидетельств о том, как ужасно ведут себя немцы, как они распинают монахинь на дверях церкви, насилуют их, отрезают у них груди, вот эти гунны. Значит, все это называлось свидетельствами живых бельгийцев. А потом, после войны, оказалось, что ни одного из этих письменных свидетельств, которые якобы вот ложились в основу этих памфлетов и книжек, просто нет. И вот для культур, где господствует популизм, где господствует массовая армия, как раз и в случае России, и в случае Украины действительно характерно расчеловечивание противника. И это очень страшная история, которая, ну что ж, да, вот мы ее сейчас хлебаем там среди именно поэтому, но обращаю ваше внимание, да, что у меня бы, конечно, не, то есть у меня нет никаких претензий, когда солдат на поле боя это чувствует, когда человек, на которого бомба упала, это чувствует, да Господь с вами. Но у меня, конечно, есть претензии к политикам, которые, еще раз повторяю, это используют только для одного, для построения авторитарного государства. И я могу в качестве просто сравнения показать пример Беньямину Нетаньяху и показать пример государства Израиль, которому очень тяжело с Хамасом, которому очень тяжело с сектором Газа, которому очень тяжело с Ираном, так на минуточку, который в течение многих десятилетий финансирует шиитские бандформирования типа Хизбаллы, грозится стереть с лица земли Израиль. И тем не менее мы видим, что Нетаньяху обращается к иранцам со словами: «Рядовые иранцы, мы вам не друзья, мы вам союзники. Наши враги – это муллы». А мы видим, что после 7 октября никто из значимых израильских политиков, я не говорю о маргиналах, я не говорю там трех дураках в Фейсбуке, никто из значимых израильских политиков не рассказывал, что вот мы теперь арабы, генетические рабы. И если араб, живущий в Израиле, а в Израиле, напоминаю, ровно те арабы, которые живут в Израиле, это единственное арабское население, которое пользуется всеми преимуществами демократии, очень многими преимуществами современного технологического общества. И если араб, живущий в Израиле, начинал, скажем, а были таких много, готовить стейки для израильских солдат, пытаясь им помочь, то его, конечно, могли другие арабы захейтить в соцсетях, но его совершенно точно не устраивали кампанию против него израильтяне. Наоборот, они его носили на руках, потому что политика – это политика создания врагов из друзей, а если вы друзей... политика – это когда вы создаете, как замечательно сказал как-то Арестович, друзей из врагов. А если вы из врагов, из друзей создаете врагов, то это значит, что вы плохой политик. Претензии мои, как я уже сказала, абсолютно и только исключительно к президенту Зеленского и его офису. Потому что, как я уже сказала, странно видеть, российская интеллигенция очень любит замечать совершенно справедливые недостатки своего режима. Но вот если кто-то по соседству, то она ведет себя как западные полезные идиоты. Всего лучшего. Это была Юлия Латынина. Это был код доступ, который был вместо субботы в понедельник. Делитесь ссылками, ставьте лайки. Опять мы 2 часа в эфире. Подписывайтесь на нас, помогайте нам на Патреоне, помогайте нам на Пейпале. Потому что, вот, собственно, именно благодаря вам я могу быть независимой и высказывать свою точку зрения и на тех, и на других, и на третьих. Если хотите, помогайте нам.